«Майрон, чтоб ты сдох! Ты где?»
Перед тем, как выйти в сероватый зимний свет, Донни Пачино Мантелли еще раз крикнул в темноту первого этажа сгоревшей многоэтажки. Он ненавидел эти чертовы деловые встречи, но нельзя же толкать героин прямо на улице, как простой крэк. К тому же Майрон подсел совсем недавно, и Донни не хотелось спугнуть одного из лучших клиентов в самом начале игры.
«Майрон, где тебя носит, сопляк?»
Донни снова шагнул в промозглую темноту. Его новые кроссовки Brooks Allen MXT 550 белели в зимнем полумраке. Кроссовки всегда из последней коллекции. Были отличительным признаком Донни все 15 лет, что он в деле. Донни начал поздно, в 19. Обычно уличные мальчишки делали первые шаги в бизнесе лет в 14, однако быстро наверстал и сейчас контролировал рынок в этой части города. Он и три его дилера подсадили на наркоту несколько поколений, чему немало способствовали моложавый вид и стильный прикид Донни, который даже сейчас, в 34, позволял ему сойти за своего в школьных дворах.
«Майрон, считаю до трех, и если ты прямо сейчас не приползешь сюда на карачках, я убираюсь к чертовой матери!»
Если бы место предложил Майрон, Донни и не подумал бы приходить, но место выбрал он сам. Ему нравилось, когда есть несколько путей к отступлению, одним из которых он и собирался воспользоваться прямо сейчас. Сам Донни на улице не работал, предоставляя отдуваться своим парням, но наценка на героин была слишком высока, чтобы делиться с посредниками.
«Майрон!»
«Здесь я».
Голос из темноты не принадлежал Майрону. Донни вытащил свой Грендель P10, маленький полуавтоматический пистолет, корявый на вид, вылитый фазер из Стартрека, как заметил однажды Кути Мантиццо, но удобного размера и самовзводный. А уж Кути, однажды случайно простреливший себе бедро из своего дурацкого браунинга, должен такое ценить. К тому же для своей убойной силы пистолет занимал слишком мало места. Донни зарядил его 11 патронами 9 на 17 мм и уже снял с предохранителя.
«Майрон не придет», — продолжил голос из темноты. Какой-то придурок ниже среднего роста пошевелился у дальней стены.
Донни отступил в тень и тоже прислонился к стене.
«Придется играть в темную, один на один». Он похлопал себя по карману, нащупывая пакетик с героином.
«Сбросить?»
«Нет». Внезапно Донни воспрял духом. «Копы и ребята из управления по борьбе с наркотиками так себя не ведут. Те обычно орут во всю глотку.
«Стоять! Полиция!»
А кроме того, копы в его владение не суются. За это Донни мог поручиться. А наркополицейские не вылезают из нигерских районов. «Майор вчера овердознулся», — сообщил голос в 30 футах справа от Донни. «Я заберу товар вместо него. Выходи на свет, поговорим».
«Как же, разбежался», — подумал Донни.
Он пригнулся и переместился влево, кроссовки ступали почти бесшумно. «Это точно не копы и не ребята Кути. Может быть, старина Донати решил взяться за старое? Сам или один из его мексикашек из новых районов?» Донни взял влево, держа Грендель на взводе.
«Давай, придурок, ври дальше».
«Я деньги принес», — пролепетал незнакомец. «На прошлой неделе Майрон сказал мне, что ты его дилер. Он не возражает, если ты продашь мне его товар».
Донни затаился за грудой кирпичей. Теперь никто к нему не подберется. Впрочем, Донни сомневался, что тип явился в компании. Иначе его дружки отрезали бы Донни от выхода, как только он вошел. А теперь преимущество на его стороне, а еще отличная позиция для стрельбы.
«Я выхожу», — раздался голос. «Встретимся в центре комнаты».
«Выходи, выходи»,
— сжимая пистолет обеими ладонями, как учил его двоюродный брат полицейский, Джонни положил руки на верхний кирпич. Он купил Грендель для стрельбы с близкого расстояния и уже дважды пускал его в дело при подобных обстоятельствах. Но Донни знал, что даже стреляя от бедра с расстояния в 10 ярдов,
сумеет всадить в противника 8-9 пуль из 11. Именно столько было до круга света, протянувшегося от дверного проема.
«Иду!» — крикнул Донни. «Встретимся в центре!»
Он опустил прицел.
«Хорошо».
Голос незнакомца звучал все тише. «Может быть, он не врал насчет сделки? Да только Донни не проведешь». Из темноты выступила фигура. Коротышка ростом примерно 5 футов 7 дюймов. Незнакомец стоял на краю светового круга. Глаза Донни привыкли к темноте, и теперь он мог поручиться, что кроме них двоих в комнате никого нет. Да и темнота уже не была такой непроглядной, чтобы коротышка мог незаметно ускользнуть.
«Я лгал тебе, Донни», — промолвил незнакомец, не обнаруживая и следа былой робости. «Я пришел, чтобы совершить над тобой правосудие».
«Правосудие? Что за ахинею несет этот урод?»
«Ладно, давай поговорим», — сказал Донни, надеясь, что незнакомец шагнет ближе, но просчитался.
«Ладно», — повторил Донни, — «значит, поговорим». И выпустил очередь из 6 выстрелов, только гильзы падали на пол рядом с кроссовками. Судя по звуку, 3 выстрела достигли цели. Незнакомец охнул и неловко осел на пол. Он лежал на спине, раскинув руки, и не дергался. Донни ждал целую минуту, прежде чем, пригнувшись, осторожно шагнуть вперед, избегая круга света и внимательно следя за тенями. После того, как в течение еще 2 минут ничего не происходило, Донни быстро подошел к телу. Незнакомец был белым, вернее, белым он был под зелеными и желтыми полосами краски, которыми разрисовал себе лицо. Тучного сложения, облаченный в солдатский камуфляж. Донни отчетливо разглядел 3 аккуратные дырки, 2 в груди и 1 в животе. Камуфляжная кепка свалилась, когда незнакомец рухнул на пол, а еще он носил очки. Оправа треснула на переносице. Донни, который стоял по меньшей мере в 4 футах от трупа, согнулся, чтобы поднять кепку. В глаза бросился неестественный объем верхней части тела. Донни вспомнил фотографии, которые слал из Панамы брат Энтони, когда служил в армии. «Черт, да это же бронежилет!»
Донни отпрянул, вскинул грендель, но засранец молниеносно перекатился на живот. Никогда еще Донни не доводилось видеть человека, который двигался бы с такой быстротой, перехватил запястье, согнул, отшвырнул пистолет и легнул Донни под колено. Донни успел услышать стук, с которым его собственный затылок коснулся бетона. Донни очнулся от головной боли, прежде чем увидел свет и осознал, что звуком, разбудившим его, был голос.
«Черт, как башка трещит! «У меня для тебя кое-что есть», — вкрадчиво сказал кто-то знакомый. Дело происходило на крыше. Неяркий зимний свет. Вокруг высились дома. Донни закричал, рот был заклеен скотчем. Засранец в потертом камуфляже и расстегнутом бронежилете, еле различимый в тусклом свете зимнего дня, наполнял шприц из пузырька. 3 других шприца лежали на куске белой ткани. Красные, поэтому Донни не мог видеть, что у них внутри. Он заметил, что незнакомец успел заклеить оправу на переносице скотчем. Значит, сам Донни был в отключке несколько минут. Донни закрыл глаза изо всех сил, желая снова отключиться, чтобы перестать испытывать боль. «Эй, эй!» Незнакомец привел его в чувство пощечиной. Он наклонился над Донни, который пялился на его раскрашенное лицо. Незнакомец надвинул кепку на лоб, Донни видел собственное отражение в круглых стеклах его очков. Кожа побелела, как скотч, которым ему заклеили рот. Выглядел Донни испуганным.
«Я спешу», — произнес незнакомец, — «поэтому покончим с этим».
Донни изогнулся, связанные за спиной запястья и лодыжки отозвались резкой болью. Колени торчали в небо, Донни заерзал, пытаясь перевернуться. Мужчина в камуфляже поставил тяжелый ботинок ему на грудь. Затем перетасовал шприцы, словно наперсточник, и взял в левую руку все 4. Донни заметил, что на иглах надеты колпачки.
«Значит, так», — сказал незнакомец. «Я наполнил 4 шприца.
В одном физраствор, он безвреден. В другом 200 кубиков чистого героина. Глаза у Дони полезли из орбит, он заерзал и завертелся, пытаясь освободить склеенные руки и издавая задушенные стоны из-под скотча. Незнакомец наклонился над Дони, придавив ему грудь ботинком. В третьем тоже физраствор, а еще большой красивый пузырек воздуха. Дони снова задергался. Мужчина в камуфляже переместил ногу ему на горло. Дони пришлось угомониться, иначе ботинок раздавил бы ему гортань. В четвертом – кровь. Первая группа, положительный резус-фактор, как у тебя, Дони. Я проверил. Это кровь больного СПИДом из больницы Ордена Кармелиток. Дони снова забился, несмотря на ботинок. Мужчина в камуфляже переместил ногу на солнечное сплетение и надавил. Дони выдохнул через ноздри и завращал глазами, которые чуть не вылезли из орбит. Незнакомец убрал ногу и наклонился, держа шприцы над лицом Дони. «Выбирай», — велел он. Дони захныкал и заметался. Он не видел содержимого шприцев, не видел, в каком именно физраствор, если он вообще там есть. Дони рванулся в сторону. Мощной рукой незнакомец вдавил Дони в гравий и гудрон крыши. «Выбирай, Дони, или я выберу вместо тебя, и ты никогда не узнаешь, был ли я с тобой честен». Дони попытался привстать, беспомощно суча заклеенными скотчем руками и ногами. Его нос почти коснулся одного из шприцев. «Вот и славно», — спокойно промолвил незнакомец. «Благодарю за сотрудничество». Отложив три шприца в сторону, он снял колпачок с четвертого. Дони закрыл глаза и почувствовал, как его перекатили на живот и задрали рубаху на спине. «Смотри на это так. У тебя один шанс из четырех», — заметил мужчина в камуфляже. «А это больше тех шансов, которые ты дал Майрону и сотням других детей». Что-то кольнуло внизу позвоночника, Дони захлебнулся криком и замер. И ничего.
«Физраствор, будь он не лад...»
Чудовищное количество наркотика, словно молот, обрушилось на череп Дони. Несколько секунд ему казалось, что голова превратилась в бейсбольный мяч, который взлетел над площадкой. Он опустил глаза, рассчитывая увидеть внизу крыши, парки и улицы. И тут концентрированный раствор героина достиг сердца. Артерии взорвались, кровь хлынула горлом и изверглась в рот. Кляп выдержал. Глаза Дони налились кровью, он дернулся в последний раз, и кровь двумя мощными струями вырвалась из ноздрей на 2 ярда вверх. Дони обмяк, щека коснулась гравия. Еще несколько мгновений кровь толчками била из ноздрей, постепенно затихая. Незнакомец отступил в сторону. Затем шагнул к Дони и носком ботинка перекатил его на живот. «Хороший выбор», —